Ну что, дорогие друзья, добрый день. Сегодня среда, как обычно в этом эфире. Наша программа Petrolhead, программа для тех, кто не мыслит своей жизни без автомобилей, без свободы передвижения, которую нам, как ни крути, гарантируют и обеспечивают только, обеспечивают и гарантируют только четырехколесные друзья. Ну, как обычно, я разбавляю чисто автомобильные новости чем-нибудь более общим и глобальным. Новость этой недели — Тинькофф Банк. И Олег Тинькофф, сам по себе Тинькофф Банк, сообщил о том, что в ближайшем будущем будет переименован, так как связи с его создателем практически не осталось. Ну, а сам Олег Тинькофф на этой неделе, там оставим за скобками его антиспецоперационное высказывание, заявил, что банк продан, и в России у него ничего не осталось. Очень жаль, что такие личности покидают Россию, что им не находится место в современной России. Олег Тинькофф — личность абсолютно легендарная. Это человек, который не за счет продаж сырья, углеводородов и минералов смог сколотить состояние в несколько миллиардов долларов практически без поддержки, без зависимости с государством. Он запустил и раскрутил 4 бренда Тинькофф. Кто-то, может быть, не помнит, это было пиво, которое на самом старте вообще свободной продажи этого пенного напитка сумело на 2 лопатки положить большинство западных брендов. И это был действительно феноменальный опыт, когда локальный новый бренд стал модным, классным, цитируемым, очень востребованным именно в молодежной среде. Затем там были продукты заморозки Дарья, которые тоже продвигали историю, идею с тем, что вкусная еда и ужин могут быть легкими, непринужденными и при этом не маргинальными. Затем был бренд «Ля Дача». Это разные апартаменты и такие крутые аутдор-дома и какие-то резиденции, которые можно было снимать на время. Ну и, соответственно, Тинькофф Банк. Тинькофф Банк, на мой взгляд, это лучший банк в мире. Тут есть, конечно, связь с автомобильной тематикой. Я считаю, что автокредит, который создал как продукт и продвигал на рынке Тинькофф, был абсолютно беспрецедентным. Вы могли просто в приложении за несколько минут пройти скоринговое анкетирование, получить рейтинг и получить одобрение по сумме. Сумма тут же падала на ваш специальный счет. Вы видели это в приложении. Шли в банкомат, снимали, покупали машину. Там в течение нескольких дней передавали ее виртуально в залог банку. И, конечно, каждый раз поражало то, насколько легко это происходило и насколько сильный вау-эффект вызывали все вот эти вот сервисы. Вообще опыт взаимодействия с брендами должен быть захватывающим, он должен быть эмоциональным, а не просто там понятным, удобным и логичным. Вот там зеленый банк или там зеленая экосистема сегодня пытаются, конечно, развивать вот эту экосистемность, пытались до 24 февраля, но при этом это был не захватывающий опыт, это просто было иногда попадание в ожидание, часто не дотягивание до ожиданий, и никогда это не превосходило ожидания, что блестяще получалось у Тинькова. Эпиграф. Марина Цветаева. Есть на карте место. Есть на карте место. Взглянешь — кровь в лицо. Пьется в муке крестной каждое сельцо. Поделил секирой пограничный шест. Есть на теле мира язва. Все проезд. От крыльца до статных гор, до орлих гнезд, в тысячи квадратных невозвратных верст. Язва. Лег на отдых чех, живым зарыт. Есть в груди народов рана. Наш убит. Только край тут назван братский, дождь из глаз. Жир, аферу празднуй, славно удалось. Жир, Иуду, чувствуй, мышь, в ком сердце есть, есть. На карте место пусто, наша честь. На прошлой неделе я не успел вам рассказать про вот такую вот историю, что Яндекс тоже испортился, Яндекс уже не тот и вообще не гнушается тем, что на главном баннере, на своей главной странице, это, можно сказать, главный баннер вообще страны, рекламирует абсолютных мошенников. Вот есть такая компания Mannheim.com.de, звучит так очень по-немецки, вы открываете и просто не верите своим глазам, в классном качестве, с отличными текстами, очень хорошо структурированный сайт предлагает немецкие автомобили по удивительно низким и привлекательным ценам. Я вообще эту тему знаю достаточно давно, по интернету гуляет уже секта свидетелей Игоря, вот такой материал, он был опубликован когда-то на Пикабу или на Хабре. Ну, в общем, дело в следующем. Это конкретные мошенники. Сначала они промышляли в Инстаграме с таких, знаете, адресов наподобие там 3 нижних подчеркивания Фрайбург, 2 нижних подчеркивания Autostelle GmbH и там 5 нижних подчеркиваний 2 звездочки. То есть вот куча этих нижних пробелов для того, чтобы потом невозможно было указать точный адрес, с которого перешел на ресурс обманутый потребитель. Если зайти в этот аккаунт, и там есть такая функция «История изменений», «Журнал изменений», то становится понятно. Там за год мошенники меняют 50-60 названий, таким образом запутывая следы. Сам по себе аккаунт в Инстаграме рекламирует классные немецкие тачки. Вот прямо ребята фишку секут вот только так. Там вот не просто какие-нибудь там Mercedes, Volkswagen, BMW, а вот именно вот самая вот мякотка, вот самая масть. Вот это, допустим, GLC, но, допустим, 43 AMG. Это какие-нибудь E-классы, но вот с самыми понтовыми, самыми топовыми дисками. Это там кабриолеты Audi A5, которых божественно красивая машина, но которых мало там в каком-нибудь тоже спеццвете. Это какие-нибудь там крутые матовые Q8, которые тоже, это не просто там машины, которые стоят в салоне. Вот, и все это стоит, вот каких-то прям земных денег. Вот там Mercedes-Benz GLE, какой-нибудь классный 400-й дизель, 28 тысяч евро. Ну, вот там до недавнего времени это было там какие-то 2 с небольшим миллиона рублей. Вот, и все такие. Дальше вы заходите, там просто галерея фотографий, подробное описание, что где указана стоимость доставки до разных стран мира, то есть там столько-то в России, столько-то в Украине, столько-то в Беларуси, столько-то в Казахстане, столько-то в Израиле и так далее. То есть прям там даже флажки такие, создается полное ощущение, что это какой-то международный глобальный концерн и какой-то холдинг, который занимается продажей таких машин, и машин там сотни. Но на самом деле схема классическая. Много секретностей, много непонятного. По заветам Остапа Ибрагимовича Бендера, общаются, если пишешь куда-то в мессенджер или звонишь так немного свысока, дерзко, и вообще формируют ощущение, что вы им не сильно-то и нужны. Цены, как я уже сказал, на 40-50% ниже рынка, и машины прям вот все конфетки. На вопрос о происхождении таких цен, таких машин заводят песню про секретные аукционы, куда с улицы кого попало не пускают, всякие залоговые, распродажи, крупные парки, лизинговые компании, прокатные конторы и так далее. По запросу с удовольствием отправляют вам огромное количество подтверждающих документов, там разных фотографий, видео и так далее. Для покупки и отправки машины нужно перевести аванс. Как правило, это 70% от заявленной стоимости машины. Тут же присылают все подтверждения, что все, предоплата принята, чек, счет. Затем через несколько дней присылают видео чуть ли не погрузки на автовоз и вообще сами по себе документы отправки машин, которые подтверждают отправку машины. Ну и, конечно же, все это время мошенники находятся на связи, прекрасно с вами коммуницируют, радуются за вас, поздравляют. Вот, а затем через какое-то время начинается такая череда мелких проблем. То в порту, то на границе, то на таможне. Там что-то, допустим, там вот из живых примеров, это, например, то, что выяснилось, что не снята регистрация юридического лица. Там требуется еще 2000 евро. Там нужно либо месяц подождать, либо за 2000 евро можно снять сейчас. Вы понимаете, лох уже свыкся с мыслью, что машина его, он уже установил, так сказать, с ней эмоциональную связь, он уже перелопатил весь интернет, он уже ну, прям мечтает о ней и считает дни и часы до того момента, когда она к нему придет. Дальше его лечат и доят еще какое-то время, неделя идет за неделей, когда вот такой гражданин начинает терять контроль над собой, начинает кричать, как правило, угрожать, иногда там плакать, его просто блокируют. Говорят, ну, слушайте, так каши не сваришь, вы неадекватны, вот поэтому мы прекращаем с вами общение. И все. После этого никто ничего не видит, концы теряются где-то в Восточной Европе, и ни денег, естественно, ни машины никто не получает. Вот я хочу, чтобы вы хорошенько запомнили, друзья мои, что халявы в современном глобальном мире не существует, причем вне зависимости от цен и сегментов. То есть вот нет, в принципе, такого, что где-то что-то продается или доступно значительно дороже, чем здесь. Есть рынок Rolls-Royce, есть рынок автомобилей такси, есть рынок там гражданских самолетов, есть рынок резиновых лодок. Если где-то возникает какое-то вот такое неразовое и очень выгодное предложение, позволяющее получить, допустим, при перепродаже на другом рынке 15-20% годовых доходностей, допустим, в валюте, тут же возникает легальная схема, появляются инвестиции, и этот товар становится доступен всем. И это тут же размывает вот эту эксклюзивность и делает даже заниженные цены нормальными ценами, рыночными, как везде в мире. Ну, я вот вам прямо хочу зачитать пост и крик души одного из пострадавших от рук таких мошенников. То есть, ребята, я пострадал от рук этих мошенников на 600 тысяч рублей. Все было настолько убедительно. Отзывы клиентов, сам Игорь, что я даже не стал читать отзывы по ним. Это и было моей ошибкой. Прислали такой же договор, как вложенный у этого негодяя. Я буду негодяем называть то, что у нас тут не разрешено по законодательству в эфире говорить. Я его подписал и переслал вам. Потом переслал деньги в размере 30% от суммы автомобиля, это 5640 евро. Они выслали фото с выкупленным авто через аукцион с документами, и у меня уже сомнения совсем отпали, что они мошенники. Далее машина поехала на растаможку, как он говорил, и тут началось самое интересное. Этот негодяй стал писать, что возникла проблема. Авто числится на балансе предприятия, и нужно внести залог еще 3400 евро за вывоз из Евросоюза. Я ему поверил и перевел ему еще 230 тысяч рублей. Он мне отписал, что машина завтра же поедет на растаможку. Но прошел день, затем еще день, и ни ответа, ни привета, ни отписки от этого грубого негодяя, что якобы машина на процедуре растамаживания. Я на нервах, ничего не пойму, и на пятый день растаможки этот негодяй пишет, что ему еще нужны деньги третий раз, потому что якобы его карту заблокировал Сбербанк при переводе денег с его Киви кошелька в Германию. И тут я понял, что попал по полной. На главной странице Яндекса, друзья мои, то есть это не какие-то там форумы в Даркнете, это не анонимные телеграм-каналы, это главный официальный сайт страны. Вот не попадайтесь, пожалуйста, и помните о том, что халявы в мире, в принципе, не бывает, не существует. Netflix, кстати, он запрещен в России или просто ушедший из России, на всякий случай добавим, что мы к нему никакого отношения не имеем и ни в коем случае не рекомендуем. Но, однако, Netflix уже 4-й год подряд снимает сериал про Формулу-1, который называется Drive to Survive, «Гоняться, чтобы выжить». Я помню, посмотрел пару эпизодов первого сезона и остался разочарован. Все как-то очень инфантильно, очень поверхностно, знаете, такая Формула-1 для домохозяек. Вот, на мой взгляд, не были раскрыты ни главные интриги этого чемпионата, этого первенства, ни вот эта вот подковерная борьба, ни взгляд из-за кулис, ни основные интриги между гонщиками, производителями, плюс вот все-таки это глобальный спорт, и вот романтика такого всепланетарного охвата, сплав разных наций, традиций, культур, свободное перемещение, вот это тоже не было показано. И затем 3 года я не смотрел до тех пор, пока не попал тут в больницу на неделю. Ничего страшного, просто профилактические процедуры с моим многострадальным носом. И посмотрел еще 2 эпизода последнего сезона, посвященного чемпионату мира 2021 года. И это, друзья мои, просто пушка, просто бомба. Я не ожидал, я смотрел, я начал смотреть, точнее, просто от нечего делать, но меня так затянуло, что я там буквально в запой, в захлеб, что называется, просмотрел за 2 вечера и 2 ночи весь сезон. И там как раз вот это все есть, вот эти вот перемещения по планете, просто как в кино. Сегодня вы в Катаре, завтра в Бразилии, послезавтра в Канаде, потом в Азербайджане, потом в Монако, потом в Сочи. И это все происходит буквально там с интервалами в 1-2 недели. Это вот очень хорошо показано, что Формула-1 является сосредоточием самых ярких талантов, самых ярких личностей из огромного количества сфер. Это самые быстрые пилоты, которые прошли горнило селекции, в которой участвуют десятки и даже сотни тысяч человек. То есть, когда там пилот доходит до главного чемпионата планеты в возрасте 20-21 год, это значит, что он уникум. Он оставил за спиной десятки тысяч настолько же страстно влюбленных в гонки парней, которые просто обладали чуть худшим талантом. Деньги тут совершенно ни при чем. То есть там конкуренция идет и среди талантов, и среди денег. Вы не пробьетесь никуда, не обладая талантом. Вы никуда не попадете, имея только талант и не имея при этом денег. Там очень здорово показано закулисье Формулы-1. Вот режиссерам на этот раз удалось записать какие-то диалоги, которые не попадают в телетрансляцию между руководителями, между допустим, Кристианом Хорнером, руководителем Red Bull, и в прошлом самому известным гонщиком, и, допустим, Максом Ферстаппеном, между Тото Вольфом, боссом Мерседеса, и Льюисом Хэмилтоном. И там прямо есть вещи на грани, знаете, с таким английским матерком, и как бы ты понимаешь, насколько там все жестко, насколько идет вот эта вот борьба нервов, характеров, и насколько высоки при этом ставки, потому что там крутятся сотни миллионов долларов, сотни миллионов евро. У тебя нет права на ошибку, у тебя нет права из-за эмоций там закосячить быстрый круг в квалификации или столкнуться с кем-то в первом повороте на там лихорадочном дождевом старте. Словом, друзья мои, абсолютная рекомендация Drive to Survive, вот этот последний, 3-й сезон, тем более это тот сезон, где пал Льюис Хэмилтон и где чемпионом стал Макс. Посмотрите. Если есть возможность, посмотрите с оригинальной озвучки, там есть такая возможность выбрать, допустим, русские субтитры или английские субтитры и оригинальный звуковой трек. И, опять же, если есть возможность, посмотрите в наушниках, потому что там огромное количество интершумов, вот это вот звуки гайковерта в боксах, запускающиеся моторы, разговоры на заднем плане, рев трибун на автодромах, вот это вот клацание затворов фотоаппаратов, гомон журналистов из пресс-пула во время там подходов и пресс-конференций. Вот это вот все нужно слышать, и вы в наушниках буквально растворяетесь в этом облаке звуков и буквально начинаете осязать, ощущать, чуть ли не чувствовать запах этого мира, этих гонок. Очень круто. Едем дальше. Что у нас в России? Inchcape. Inchcape – это глобальный, всемирный, ну, правда, британский дилерский конгломерат. Вот у нас есть дилерские холдинги, а на Западе есть целые дилерские империи, которые объединяют десятки, сотни предприятий. Номер один в мире – это американская компания Penske. Это тысячи автосалонов, работа с абсолютно всеми брендами. Кстати, у Penske есть собственная команда. Команда в IndyCar, такая одна из старейших, сам Роджер Пенски, вообще основатель этого бизнеса, был когда-то сам гонщиком и сам руководил этой гоночной командой на протяжении нескольких десятков даже лет. А Пенски вообще это абсолютный такой гигант, у них есть своя логистика, включая там корабли, грузовые самолеты, огромный флот автовозов, которые разводят автомобили там по всем штатам в Америке, а так они вообще представлены в Германии, в Японии, в Великобритании, в Австралии, по-моему, в Китае у них тоже есть даже свои дилерские центры. А вот номер два – это Inchcape. Penske не было в России, а Inchcape был в России. И более того, Inchcape – это публичная компания, то есть можно купить на бирже ее акции и, соответственно, получать доступ ко всей отчетности, контролировать то, как используются ваши инвестиции. В 2008 году Inchcape позарился на потенциал российского рынка и сначала приобрел дилерский холдинг Муса Моторс, это вообще старейший дилерский бизнес в России, друзья мои. И стоимость сделки тогда была 270 миллионов долларов, плюс ряд независимых автосалонов. Всего группа вложила в российский бизнес свыше 500 миллионов долларов. В мире Inchcape владеет более чем 1000 автосалонов на 6 континентах, 14 тысяч сотрудников и более 1 миллиона проданных автомобилей ежегодно. Я был в одном дилерском центре Inchcape в Великобритании, это Volkswagen West London на Great West Road, недалеко от Брентфорда, и как раз вот, если вы прилетаете в Лондон и едете на такси из Хитроу в сторону Сити, то вы обязательно проедете по правую руку мимо вот этого автосалона. Он, конечно, колоссальных размеров. Я там провел 3 дня, я его за 3 дня только-только вот весь обошел. Там 4 этажа, все закрыто, то есть клиентская парковка находится в теплом закрытом помещении под крышей, сервис и сдача, и выдача, и, собственно, сам сервис находится тоже на закрытых паркингах. Вы заезжаете там по очень хорошей навигации и паркуетесь в сухой, чистый, закрытый сверху слот. Несколько этажей склады новых автомобилей. И, кстати, знаете, какой самый популярный был автомобиль в 2018 году в Великобритании? Модель Volkswagen. Это Golf R. У нас он тогда не продавался. Я помню, просто обалдел, когда зашел, там этаж площадью там 3-4 тысячи квадратных метров был заставлен вот этими гольфами R всевозможных цветов. В кузове кабриолет, в кузове трехдверный, пятидверный хэтчбэк, универсалы и все Golf R, которые стоили там порядка 35 тысяч фунтов, вот, но в Великобритании их очень хорошо разбирали. Очень классный подход к бизнесу, очень такой, знаете, вот не по бедности, не от ограниченности ресурсов, как у нас часто строятся дилерские центры, а от задач. То есть, если требуется там гектар земли, 10 тысяч квадратных метров крытых помещений, то Inchcape просто покупает этот гектар в том месте, которое там показали маркетинговые исследования как оптимально. нормальные. Вот и дальше начинают отбивать эти расходы. Ну, в России у них не пошло. При 500 миллионах долларов инвестиций они заработали за 16 лет всего 50 миллионов. Чаще вообще мы сталкивались с сообщениями об убытках этого бизнеса, нежели о каких-то больших победах. Плачевные результаты. Британцы, на мой взгляд, оказались просто недостаточно зубастыми и решительными для бизнеса в России. И вот такой бесславный уход, продажа за 20% стоимости. Вообще холдинг будет продан за 76 миллионов евро, то есть это практически 8 раз ниже, чем обошлась его покупка, и продан он будет в рассрочку на 10 лет менеджменту компании, друзья мои. Ну, тут нельзя сказать, что кому-то крупно повезло. Продолжим после небольшой паузы. Ну что ж, друзья мои, возвращаемся в эфир программы Petrolhead. Я рассказывал вам перед уходом на рекламу и новости о том, что британский дилерский концерн, можно сказать, конгломерат Inchcape уходит из России и продает акции своей компании менеджменту, локальному российскому менеджменту компании за 76 миллионов долларов в рассрочку на 10 лет. С одной стороны, ну кому-то, можно сказать, что кому-то сказочно повезло, с другой стороны, Inchcape потерял практически все бренды. Они занимались BMW, Mini, Rolls-Royce, Volvo, ну вот, словом, тем, чем когда-то занималась Муссон Моторс, плюс они там приобрели дилерский центр Mercedes-Benz-Hof, один из крупнейших в столице, у них были дилерские центры Toyota, поэтому что теперь менеджмент компании будет делать с таким свалившимся на голову подарком, не очень понятно. При этом британцы оставили, знаете, такой опцион. И в случае, то есть они вправе претендовать на дополнительную полученную прибыль в случае перепродажи бизнеса на протяжении 10 лет. То есть если завтра вот тот самый менеджмент, которому это все досталось за 76 миллионов, решит продать это за миллиард, то Inchcape, конечно, получит часть прибыли от этой сделки. Вообще, скорее всего, такой вот мощной международной вертикально интегрированной структуре не хватило в России креатива и гибкости. Автобизнес, помимо развития команды и выстраивания долгосрочных отношений между человеком, клиентом и брендом, это такой постоянный серфинг среди открывающихся возможностей увеличить прибыль, заработать дополнительную прибыль. Сам по себе бизнес состоит из продажи новых автомобилей, из продажи автомобилей с пробегом, сервиса, продажи запасных частей, дополнительного оборудования, финансовых услуг, ну и, собственно, там, может быть, отдельно можно выделить корпоративные продажи, то есть работу с компаниями, с парками, с госструктурами и так далее. Так вот, задача менеджмента – это компилировать, то есть сочетать между собой вот отдельные виды этих услуг и направлять усилия команды и маркетинга в нужном направлении, в нужном тренде, то есть концентрировать усилия в том, что приносит наилучший результат. И вот российский бизнес, российский дилерский бизнес в этом был чрезвычайно хорош. Это действительно была работа в поле, это была работа с аналитикой, это была работа, где требовалась мгновенная реакция на приходящие изменения. Тот, кто раньше среагировал, допустим, на то, что значительная часть прибыли в какой-то момент начала зарабатываться с финансовых услуг, или тот, кто не проморгал вспышку вот этого дилерского бизнеса автомобилей с пробегом. Вот все они, конечно, всегда оказывались с деньгами, всегда успешно развивались и снимали, что называется, сливки. А очевидно, британцам было очень сложно в этом плане. Российский бизнес, он привык к турбулентности, он привык к тому, что в каждый раз, в каждой точке требуются какие-то эксклюзивные решения для того, чтобы все работало эффективно. Вот, а у британцев, у них очень многое строится и строилось на стандартах, на регламентах, особенно если это такой гигант, как Inchcape. И там уже просто простые договоренности не работают, там уже нет контакта с лицами, принимающих решения. Там только compliance, то только контроль и только следование процедурам. Очевидно, это их и подвело. Ну что же, Volkswagen приходит в Формулу-1. Как давно я мечтал произнести эту фразу, и я много-много лет, я думаю, что уже десятилетия знал, что когда-нибудь эта фраза будет произнесена. И вот, наконец, официально с 2026 года правление концерна одобрило приход в королеву автоспорта сразу же с двумя брендами. Это Porsche и Audi. Кстати, интересно, что в этот проект решили не интегрировать Lamborghini, хотя, ну, вроде бы по формату она больше подходит Формуле-1, тем более Lamborghini когда-то присутствовал в Формуле-1 в 90-м, 91-м, 92-м году. Итальянская компания поставляла, правда, не очень хорошие моторы, не очень конкурентоспособным командам. Там была Dallara Lamborghini, BMS Lola Lamborghini. По-моему, кто же у нас еще? Ну, все, по-моему, это вот все какие-то аутсайдеры ездили на этих моторах. Это был период, когда все лидеры перешли на архитектуру V10, а Lamborghini продолжала использовать 12-цилиндровую схему, что даже при объеме 3,5 литра было слишком много. Слишком много цилиндров, слишком много лишнего железа. В итоге моторы были громоздкими, тяжелыми, и от этого страдала общая эффективность системы мотор плюс шасси. Почему не взяли Lamborghini в эту историю сейчас? Кстати, в начале 90-х Lamborghini еще не была частью Volkswagen, поэтому можно сказать, что история в этом плане обнулилась, и корней, и опыта работы с Формулой-1 у немецко-говорящей Lamborghini нет. То есть, о чем может свидетельствовать то, что они не пошли сейчас? С одной стороны, это может говорить о том, что Volkswagen AG, Volkswagen концерн, намеревается продать итальянского производителя в будущем. И, кстати, были уже какие-то слухи такие. Там Volkswagen уже принадлежит еще производителю мотоциклов Ducati с 2011 года. И при том, что между Lamborghini и Ducati нет никакой прямой исторической связи, при консолидации этих активов концерном Volkswagen Ducati поставили в подчинение менеджмента Lamborghini. Ну, вот тут, очевидно, по национальному признаку. А как раз про Ducati в прошлом году были слухи о том, что Volkswagen может избавиться от этого не очень профильного для себя актива для того, чтобы покрыть расходы по нейтрализации вот этого дизельного скандала, дизельгейта образца уже 2015 года. Ну, может быть, следом за Ducati или вместе с Ducati предлагается и Lamborghini, так сказать, в пакете. Кстати, неплохая была бы пара. С другой стороны, то, что Lamborghini берут Формулу-1, может указывать на то, что пиар-потенциал Lamborghini не может покрыть или решить стратегических задач концерна. Есть ведь, например, команда Alpine, такая дочка французского концерна Renault, и всегда всю жизнь была команда Формулы-1 Renault, которую в позапрошлом году переименовали в Alpine. Странное решение, вообще сам по себе странный проект. Alpine — это вообще такой французский старый бренд, который когда-то в 60-е годы выпускал быстрые машины спортивные. И вот сейчас его решено было возродить. Правда, модельный ряд состоит из одной единственной модели, такой Alpine A110. И машина такая, она очень быстрая, она очень классная. Там Михаил Подорожанский, когда на ней поездил, был в полном восторге. И она, кстати, по-моему, стала даже автомобилем года в Европе в каком-то там 2018 году. Сейчас они продаются там в среднем за 70 тысяч евро. Очень немаленькая цена. Такой узнаваемый дизайн, как правило, такой голубой фирменный цвет. И это такой суверенный французский взгляд на быстрые заряженные машины. Хотя с кем они собираются конкурировать? С заряженными версиями гражданских немецких машин, там со всякими Мерседесами, AMG, AMG и M-ками BMW, непонятно. Да, Porsche по перформансу, по заряженности они не дотягивают, как и не дотягивают до истинных суперкаров, наподобие Ferrari, тот же Lamborghini, McLaren, Aston Martin и тому подобное. Странно, и вот под это все они зарядили команду Формулы-1. Они переименовали с Renault F1 в Alpine. Сейчас за эту команду выступают Эстебан Окон и Фернандо Аш Алонсо. Ну, очевидно, это какой-то вот личный фетиш, личная прихоть Луки де Мео, нового президента всего Альянса, который пришел на смену арестованному, сбежавшему из-под ареста в Японии Карлосу Гону. Команд Формулы-1 при этом больше не станет, по давно циркулирующим слухам. Porsche практически наверняка составит тандем с Red Bull Racing, с командой производителя энергетических напитков из Австрии, который владеет на 51% австриец Дитрих Матешец. И вот что-то вот в образе Матешица, во всей вот его жизни, во всем, что его окружает, это дорогие огромные проекты наподобие команд Формулы-1, это шикарный гоночный трек, который так и называется Red Bull Ring в австрийском Шпильберге. И вот все это очень хорошо, на мой взгляд, сочетается с имиджем Porsche, с имиджем бренда. Тут может возникнуть определенная синергия. Плюс Red Bull, конечно же, нужен стратегический партнер из автомобильного мира. Вот вообще напомню вам, что вообще-то Red Bull не производит дорожные машины, он производит газировку. И когда их там пеняют и упрекают в том, что они не могут построить настолько же конкурентоспособную машину, как Mercedes, и почему вот это они не могут делать моторы сами, они всегда, например, ребят, вообще-то это маркетинговый проект, мы не занимаемся строительством машин, мы не проведем коробки передач, мы не продаем их сотнями тысяч в год по всем континентам, для нас это реклама. И все эти разговоры дошли до того, что Aston Martin в какой-то момент сдался и сказал, хорошо, мы сделаем для вас дорожную машину, Aston Martin Valkyrie. Этот проект вообще родился в 2015 году, когда Red Bull активно сотрудничал с брендом Aston Martin, и это вообще должна была стать такая коллаборация Red Bull Valkyrie AMR, то есть Aston Martin Racing. Но еще до момента выхода этого автомобиля в серию, начала производства и продаж, Red Bull разошелся с Aston Martin. Aston Martin на тот момент был независимой компанией, а теперь перешел под контроль Лоуренса Стролла, который, собственно, выставил уже свою формульную команду Aston Martin Racing на старт этого года. Так что да, там все очень сильно запутано. Вот эту Валькирию, которая должна стать вообще феноменально быстрой машиной и уделать там и Ла Феррари, и Порше 918 Спайдер. Ну, посмотрим, она до сих пор не продается. Audi, второй бренд концерна Volkswagen, который официально приходит в Формулу-1, присматривается к командам второго эшелона. Это McLaren, Alfa Tauri и Alfa Romeo. Теоретически, это вообще может быть любая конюшня, кроме Mercedes, Ferrari и Aston Martin, которые логично занимаются продвижением собственных автомобильных направлений, собственных дорожных машин, в чем вообще и есть смысл присутствия автопроизводителя на стартовой решетке Формулы-1. Кстати, в этом смысле McLaren тоже под вопросом, как такой субъект коллаборирования со стороны Audi, потому что McLaren тоже с 2012 года является производителем дорожных автомобилей. Volkswagen вообще участвовал во всех мировых первенствах, во всех мировых лигах автоспорта, кроме Формулы-1. Это был WRC. Они там пришли и сразу же начали выигрывать с Себастьяном Ожье титулы за титулами. По-моему, с первого года они вот как метроном просто туф-туф-туф-туф выиграли 4 чемпионата мира, 4 титула Ожье, который потом ушел в Hyundai, в Toyota и продолжил выигрывать с ними. Затем Volkswagen участвовал в в чемпионате мира по ралли-кроссу WRX, затем в чемпионате мира по гонкам на выносливость ВЕК. Они из Porsche, из Audi выиграли несколько Дакаров. То есть, ну, вот они приходили и везде начинали тут же выигрывать. Постепенно энергоемкость присутствия в той или иной гоночной серии снижается даже при победах, и даже скорее при бесконечных победах, и требуется новый вызов. И вот в этом плане Формула-1 не имеет альтернатив как коммуникационная платформа. В какой-то момент, где бы вы ни выигрывали, вас все равно упрекнут в том, что вас не было в главной лиге, в главном первенстве планеты. И не могла миновать сия чаша и концерн Volkswagen. Но будет сложно, потому что об этот камушек обломало себе зубы немало грандов. Там целый акрополь производителей. Peugeot со своими моторами. Toyota, которая с 2002 по 2009 год не смогла завоевать ни одной победы при колоссальных бюджетах. Honda, которая то приходила, то уходила. Причем уходила всегда с позором. Jaguar, и та же BMW, которая ушла в конце 2008 года, тоже добыв всего одну единственную победу Роберта Кубицы на Гран-при Канады 2008 года. На коне или на щите за одинаковое количество денег вы можете добыть себе как славу, так и несмываемый позор на много лет вперед. Тем интереснее нам будет за этим наблюдать с вами, друзья мои. Ну что ж, на этом заканчиваем. Услышимся в следующую среду. Оставайтесь с нами. В эфире был Petrolhead. Меня зовут Андрей Чертков. Пока.